Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Юлия Латынина, как всегда, в это время по субботам. «Код доступа». Смотрите нас также по моему собственному YouTube «Латынина ТВ» и по Эховскому YouTube, а по всяким пиратским YouTube не смотрите. И вот, наконец, живьем у меня моя книжка «Иисус. Историческое расследование в девичестве Иисус из дома Давидова». Я по случаю этому даже сходила на радио «Комсомольская правда» побатлствовать с отцом Чаплиным по поводу этой книжки. Это тоже можно посмотреть в моем YouTube. Конечно, не очень хорошо в эфире одного радио коэкранировать другое радио. А тем более, что я была как-то сосредоточена на эфире и не заметила, что меня не отрекомендовали как ведущую «Эхо Москвы», что вдвойне нехорошо. Но я просто хочу сказать, что у нас с отцом Чаплиным получилась удивительная дискуссия, в ходе которой мы полностью сошлись во мнении. Я рассказывала, что Иисус призывал убивать людей. И Чаплин считает, что Господь разрешает убивать людей, причем в больших количествах. Впрочем, на этом я рассказ о книжке обрываю, потому что по книжку мы поговорим отдельно. Мы как раз сейчас собираем вопросы в интернете для моего собственного YouTube, который будет час посвященный книжке, будет час посвященный ответам на ваши вопросы. Чем интереснее будут ваши вопросы, тем интереснее будет этот час. Я думаю, мы все это также покажем по YouTube «Эхо Москвы». А тем временем перейдем от моего конкретного маленького интернета, моего сегмента, к общему интернету, с которым, кажется, готовится большое несчастье, потому что на полном серьезе вопрос о изоляции российского сегмента интернета от мирового внесен в Госдуму. Значит, солидные у запроса авторы, в частности, там даже в этой группе есть господин Луговой, который, как известно, большие усилия приложил к изоляции России от международного сообщества, и вот то, что раньше было с полонием, теперь будет и с интернетом. И по этому поводу я хочу сказать, что есть, как известно, два способа построить изумрудный город. Как это известно из книжки «Волшебник изумрудного города». Один – это, собственно, построить изумрудный город, а другой – выдавать всем изумрудные очки. И вот наши добрые волшебники изумрудного города решили проблему с помощью очков, выдать изумрудные очки и, главное, запретить пользоваться обычными. На этих очках будет написано, что великая держава, за ее пределами об этом величии в связи с отсутствием изумрудных очков будет не очень известно. И каждый раз, когда речь заходит об изоляции интернета, нам напоминают о китайском опыте. И вот это напоминание мне кое-что напомнило. Мне напомнило это происшествие, которое случилось в декабре, если точнее 27 декабря 1504 года от Рождества Христова, он же 7012 от сотворения мира, в городе Москве, когда там состоялась крупная аутодафе. Еретиков сожгли, а перед этим им даже отрезали языки, чтобы они что-то там нехорошее не кричали перед смертью, не смущая народ. А вы скажете, да когда же у нас на богоспасаемой нашей Руси были аутодафе? Ответ – действительно, вот такая история один раз была, и более того, это было действительно аутодафе, потому что мы по этому поводу позаимствовали передовой на тот момент испанский опыт. У нас даже есть письмо у строителей аутодафе на этот счет, в частности, значит, митрополит новгородский Геннадий специально беседовал на эту тему с послом Габсбургов и специально оставил меморандум, что вот есть, мол, такой передовой опыт, и это очень интересно, потому что обычно Московская Русь, она как-то так не заимствовала все вот эти вот еретические западные бусурманские штучки. А вот по такому случаю, как ересь жидовствующих, она решила позаимствовать передовые западные технологии. И вот с тех пор, как это случилось, у нас как-то под передовыми западными технологиями, которые мы заимствуем, почему-то все время заимствуют аутодафе. Вот у нас принято, если заимствовать, ну, скажем, ГМО, запрет на ГМО. Запретят и скажут, ну вот Европе же запретили. Ну, что примерно так же боятся ГМО, как, я не знаю, боятся, вот в 18 веке боялись, что если будете прививать прививку от оспы, то превратитесь в корову. А научный базис под боязнью ГМО примерно такой же. Съешь зайца, будешь есть морковку. Там съешь морковку, вырастет у тебя из ушей ботва. А, ну, понятно, почему это принимается в Европе. Потому что, во-первых, там сидят безумные леваки в бюрократии. А во-вторых, потому что там коррумпированное сельское хозяйство, которое нуждается в субсидиях. А, собственно, у нас по той же причине принимается, потому что наше сельское хозяйство нуждается не в прибылях, а в государственных субсидиях. У нас вся наша экономика, все наши стартапы состоят из различных видов пилёжки государственного бюджета. Поэтому, естественно, разные эффективные технологии, то же самое ГМО, надо запрещать. Но по этому поводу, да, возникает вопрос. Вот если заимствовать что-то из Европы, нельзя ли заимствовать не закон о запрете ГМО, а, скажем, систему здравоохранения? Ну, я так о выборах не говорю, это уже вообще какие-то безумные мечтания. И вот то же самое с Китаем. Мы, как заходит речь о Китае, все время вспоминаем китайский великий фаервол. Так вот, я хочу вам напомнить по поводу китайской интернет-стены, что рыночная капитализация Алибабы – это 540 миллиардов долларов. Это крупнейший в мире ритейлер, больше Амазона. А капитализация Tencent'а – 534 миллиарда долларов с 820 миллионами юзеров. А капитализация Baidu – 100 миллиардов долларов. Даже какая-то Xiaomi капитализация – 56 миллиардов долларов. То есть Tencent и Alibaba, они стоят на порядок не то что Яндекса больше. Они стоят на порядок больше Газпрома и Роснефти, наших национальных сокровищ. И возникает вопрос, а, ребят, нельзя ли заимствовать из Китая что-то еще, кроме китайской стены? А из Европы еще что-нибудь, кроме законов о запрете ГМО? И очень напрасно думают наши высокие товарищи, что Китай стабилизирует именно китайская стена. Его стабилизирует тот факт, что за 40 лет последних Китай поднял из нищеты 400 миллионов человек. То есть больше, чем живет в Соединенных Штатах Америки. Никогда в истории человечества не было такого быстрого роста благосостояния для такого большого количества людей. Если посмотреть, с чем связан этот рост, очень просто. С минимальной долей государства в экономике. Вы будете смеяться, но с точки зрения доли государственных расходов ВВП, рыночная экономика существует в Китае, а в Европе она давно уже не существует. Более того, она под вопросом в США с этой точки зрения. И ученые могут поставить в Китае те эксперименты, которые они уже не могут поставить в США. И вот когда начиналось китайское экономическое чудо, было очень много всяких благонамеренных глупостей сказано по поводу того, что вот сейчас в Китае средний класс, как только он разбогатеет, сразу у него будет запрос на получение политических свобод, произойдет буржуазная революция, люди будут на площади. И как-то, знаете, вот эти 400 миллионов человек, которые поднялись из нищеты, как-то они не выходят на площади. Потому что когда в Китае случаются волнения, обычно это где-нибудь или мусульмане, или как раз бедные крестьяне, которых отобрали очередную землю под очередной завод и заплатили недостаточную компенсацию. Причем, кстати, иногда компенсация бывает очень серьезная, но крестьянам кажется, что с помощью волнения они получат больше. Или, естественно, там кто-то кого-то задавил опять, какой-нибудь высокий чиновник. Так вот, китайский средний класс как-то не высказывает никакого желания к буржуазной революции, и понятно почему, потому что он не идиот, в отличие от западных леваков, и понимает, что если будет буржуазная революция, то за ней будет социалистическая, а в социалистической революции кто победит? Очередной товарищ Мао. И более того, если революции не будет, а будут просто всеобщие выборы, то тоже победит товарищ Мао. Потому что это самая главная проблема для Китая, очень долгое время была во время всего этого развития, которая заключалась в том, что и так популисты рвали к власти. И первый из них, напомню, был замечательный человек, который больше политически не существует, Бо Силай, секретарь Чунцинского парткома, который тихонечко себе коррупционерствовал и наживал большие состояния, особенно через свою жену и через своих западных партнеров, а заодно заставлял народ распевать революционные песни, подавал себя как новый Мао, и в частности, вот вся гигантская машина зачистки китайской компартии от коррупции, которая сейчас организована Си Цзиньпином с выгодой для собственного укрепления власти. Одной из его первых мишеней был как раз Бо Силай. Его зачистили, потом, когда машина уже образовалась, решили, не пропадать же даром, зачистили еще и всех остальных политических соперников императора Си Цзиньпина, и сейчас Китай переменил политический строй, потому что раньше им управляла олигархия с точки зрения... Раньше это не было единоличное правление. После конца Мао Цзэдуна в Китае не было единоличного правления, им управляло то, что может... В нем также не было демократии, но им управляло некоторое количество людей, коллективный ЦК. Это можно назвать олигархией, это можно назвать аристократией по классификации Аристотеля. Но, тем не менее, этот коллективный ЦК ограничивал срок правления каждого секретаря КПК 10 годами, и негласный лозунг был заимствовать все преимущества демократии, не заимствуя ее недостатков. А преимуществами демократии имелось в виду также и ограничение срока правления государя. Вот теперь Си Цзиньпин отменил эти ограничения. Теперь перед нами, как очень удачно сказал на Карнеги-Ру, кажется, Александр Габуев, более привычная для Китая форма правления — императорский двор. И не совсем понятно, как будет развиваться китайская экономика не в условиях господства лучших, а в условиях господства одного. Но трагедия Китая, как выяснилось, заключается вовсе не в том, что вот буржуазия, народившаяся, стремится к демократии. демократии. Она заключается ровно в том, что большинство везде, во всех странах мира, хочет босилая. И в Китае оно хочет босилая не потому, что Китай такой особенный, а потому что она везде хочет босилая, но там в Америке оно хочет Берни Сандерса. А свернув голову босилаю, очень трудно удержаться от того, чтобы свернуть головы, не свернуть головы и всем остальным политическим соперникам. Но я, впрочем, далеко отклонилась, потому что это все китайские проблемы, а и нам бы китайские эти проблемы. А и не надо говорить нам, что мы подражаем в деле интернета Китаю, потому что надо говорить, что мы подражаем Хамасу. Вот там это правильнее, потому что, смотрите, во-первых, у Хамаса нет никаких интернет-гигантов. А во-вторых, действительно, в секторе Газа, как не зайдешь в любой Фейсбук, все посылы совершенно действительно однотипные. Бей жидов, уничтожь всех евреев, давайте с 6 лет будем говорить о том, чтобы сбросить Израиль в море. А если проклятые израильтяне не хотят с нами соглашаться, значит, они нас обижают и не способны к компромиссу. В общем, наши высокие технологии хорошо известны, в отличие от китайских. Они только что были показаны на выставке в Ярославле, на выставке высоких технологий, где телеканал «Россия» на полном серьезе показал нам некого робота Бориса, который умеет танцевать. И очень быстро оказалось, что внутри робота сидит человек. И самое гениальное, что на самом деле это даже они не специально это сделали к выставке высоких технологий, эту фигню, а это просто костюм, который продается робота Алёша в интернете, стоит 250 тысяч рублей. И когда телеканал «Россия» уличили в том, что ну это же просто комично, это же просто вот нам, как бы сказать, ну с помощью телекамер, кстати, тоже наверняка западных, показывают, ну, чисто шаманскую пляску. Вот как шаман нацепляет на себя погремушку, нацепляет на себя голову тигра и говорит: «Я тигр, я дух». Шаман ступает ногой и говорит: «Это я ступаю на небо». Шаман ступает другой ногой и говорит: «Это я ступаю на второе небо». И вся публика такая вокруг: «Ух, смотрите, вот мы же видим, шаман идет по небу». И точно так же, значит, этот робот Борис, который ступает ногой: «Вот, смотрите, наши высокие достижения». И, в общем, короче говоря, когда разоблачили второй канал, второй канал даже не смутился, а в ответ уличил украинских блогеров в том, что вместо того, чтобы рассказывать о российских высоких достижениях, они рассказывают о поддельном роботе Борисе. Но вот как после этого не отрезать российский сегмент интернета и не потребовать от всех носить изумрудные очки? Вообще, конечно, вот если учесть, что у нас Владимир Владимирович болеет высокими технологиями, и, как тут недавно было сказано, интересуется генетикой, искусственным интеллектом, ну, честно говоря, по поводу интереса к искусственному интеллекту в нашем правительстве, для начала было бы неплохо обзавестись настоящим. Так вот, да, по поводу генетики, это, видимо, результаты интереса Владимира Владимировича к высоким технологиям. Вот мы знаем, к чему привел интерес к генетике, к запрету ГМО и к чудесной репликой про разработки генетического оружия против русских. То есть Владимир Владимирович реально не знал, и ему никто не сказал, что среднестатистический русский геном не отличается от среднестатистического генома европейца. То есть даже если бы очень хотелось, ну никак нельзя было бы это генетическое оружие изобрести. А, видимо, запрет интернета – это вот из области интереса к высоким технологиям. Как я уже сказала, СМЭ историю с аутодафе. Заимствуем передовые западные и уже не западные технологии. И вот, наконец, нам прилетело за Салзбирецкий шпиль по полной. В Англии всерьез говорят о санкциях против ряда близких к Путину олигархов. Это Дерипаска, Усманов, Ротенберги, Сечин и Абрамович, и Роман Абрамович. Идея все та же самая. Наказать Путина через тех, кто обогатился через него. И усилить давление на ближнее окружение Путина с тем, чтобы Россия отказалась от своего нынешнего абсолютно гибельного для России курса. Идея по определению обреченная, конечно, на поражение, потому что на самом деле, по моему представлению, где-то с 2014 года все эти люди, даже те, которые, как Ротенберги или Ковальчуки, составляли ближайшее окружение, они вот реально не влияют на принятие решений Владимира Владимировича. Если кто-то и влияет на принятие этих решений, это новый этап эволюции российского государства, то это, конечно, непосредственно силовики. Вот если раньше государство наше российское носило неформальный характер, и там Тимченко или Ротенберг много значили не только по части капитала, но и по части советов, то теперь оно все больше, Путин использует нормальный государственный аппарат, правда, извращенным образом. И вот все эти замечательные истории про то, как был организован украинский Майдан американцами, про то, как американцы организовали ИГИЛ и так далее, и так далее. Если кто-то и подает ему эти свежие идеи, то это, конечно, подает не какой-нибудь Тимченко или Ковальчук, а это действительно подают ему те люди, которые сидят в ФСБ и которые, ну, которые уже давно видят весь мир сквозь очки, только не изумрудные, а серо-бурмалиновые. Должна сказать, что, конечно, мне многое в этом списке, с одной стороны, представляется неизбежным, потому что, понимаете, какое дело с санкциями? А все эти санкции в значительной степени действительно контрпродуктивны. В каком смысле? Ну, представьте себе, что у вас есть человек, есть сосед, который ужасно себя ведет, который хулиган, который оставляет вмятины на вашем газоне, который убил вашу кошку, который регулярно закидывает за забор помои. И в течение некоторого времени, в частности, при администрации Обамы, вы этого человека терпите, потому что вы пытаетесь с ним договориться. Вы думаете, ваша политика такая, ну давайте я буду закрывать глаза и как-то вот его пытаться социализировать. В конце концов, естественно, этот человек воспринимает ваше бесконечное терпение как повод для новых наездов, и в какой-то момент ваше терпение лопается, вы обращаетесь в полицию. После чего что делает ваш сосед? Правильно, он говорит: «Ах, эти суки меня не любят». И убеждается в том, что вот он против всего мира, и все его не любят. Вообще, обратите внимание, что у нас список стран, которые нас, Россию, не любят, возрастает в последнее время неимоверно. Мало того, что это всякие пиндосы нас не любят. Мало того, что всякая Европа нас не любит. А мало того, что нас не любят, ну, понятно, Украина и грузинские фашисты, так нас уже не любят, значит, и Греция, которая, вот оказывается, отпала от лона православия. А нас не любят, нас не любят все вплоть до Черногории. И, конечно, когда нас не любят такой список стран, то возникает вопрос, а может быть, это мы кого-то не любим? А может быть, это мы неправильно себя ведем? Потому что, это знаете, ну, если перевести это на обычный человеческий язык, представляете, приходит Вовочка из школы и говорит: «Мама, Петя меня не любит». Но если Петя не любит Вовочку, возможно, это случайность. И, возможно, это действительно проблемы у Пети. Но если Вовочка приходит из школы и говорит: «Папа, папа, Петя меня не любит, Вася меня не любит, Маша меня не любит, Света меня не любит, Андрей меня не любит, Николай меня ненавидит, а я их всех так готов любить, а они все, суки, меня не любят, но я им ща дам», то, наверное, все-таки проблема у Вовочки, а не у Пети, Маши, Андрея и Николая. Статистика, что называется. Так вот, как я уже сказала, в поведении со страной-изгоем на самом деле у других стран нет хороших рецептов, потому что вся проблема заключается не в поведении этих стран, а вся проблема заключается в поведении страны-изгоя. Если ей уступать, она будет рассматривать каждую уступку как плацдарм для новой атаки. Если ей не уступать и ее за что-то наказывать, то это наказание будет рассматриваться как незаслуженное и очередное доказательство, что все нас не любят. Соответственно, стратегия наказания исходит в данном случае просто из того, что за некоторые вещи наказывать надо. Ну, это точно так же, как человеку сажают в тюрьму, и все понимают, что это непродуктивно. Вот если человека за маленькую кражу сажать в тюрьму, то с точки зрения тюремной с точки зрения там реальной человеческой психологии, он скорее испортится и сделает потом еще большее преступление. Тем не менее, никакой альтернативы тюрьмы нет, потому что все альтернативные варианты еще хуже. Конечно, лично мне эти санкции представляются, по крайней мере, в части людей, лично несправедливыми. В частности, например, мне как-то вот обидно за Романа Абрамовича. Это правда, что Абрамович был инструментальным человеком в приходе Путина к власти. То есть надо понимать, что там, Путина к власти привело не ФСБ, не Сечин, не Ротенберг. А вот если был какой-то человек, который финансировал выборы в 99-м году, хотя даже если бы это финансирование имело технический характер, и главное, что было, это было решение семьи, то как раз финансовой опорой был Абрамович. Вот совершенно не случайная была совершенно поразительная история тогда на выборах 99-го и 2000-го года, когда Ходорковскому, это просто совершенно реальная история, тогда ЮКОС внес какие-то деньги на эти выборы. Ну и чтобы деньги зря не пропадали, еще поставил какие-то условия. Не то, что поставил какие-то условия, а что-то попросил. И эти деньги ЮКОСу тогда вернули со словами: нам тут дают без всяких условий, а ты, гад, еще что-то просишь. Я думаю, это был такой первый тревожный звоночек, который в свое время прозвучал для ЮКОСа. И на самом деле считается, скажем так, среди людей знающих, что тогда весь вопрос был монополизирован Романом Аркадьевичем. И не случайно, заметьте, помните историю с путинским дворцом под Геленджиком, вот, о котором рассказал бизнесмен Колесников. Он рассказал там, что буквально сразу после выборов его позвали в высокий кабинет и объяснили, что вот будет такая компания «Петромет», она будет получать деньги от российских олигархов, 70% этих денег будет использоваться на закупку оборудования, а 30% будет идти на откат в офшор. А эти 30% будут типа вот самому главному. И помните, на самом деле главные деньги, которые туда были переведены, 203 миллиона долларов, это были как раз деньги Абрамовича, как говорит Колесников. Так вот, несмотря на все эти вещи, я хочу заметить, что если бы на месте Романа Аркадьевича Абрамовича с его заслугами перед избирательной кампанией был, скажем, ну, или Сечин, или Ротенберг, не дай бог, представьте себе. Да что там Ротенберг? Батурина! То понятно, что на следующий день просто было бы все скуплено в России и все задавлено. А удивительным образом Роман Абрамович вот эти свои заслуги перед Отечеством никак не капитализировал. Ну, что там было в итоге? Покупка Словнефти? Ну, не смешите мои тапочки. Вот у нас есть несколько российских олигархов, подчеркиваю, прежнего разлива олигархов, которые закорешились с силовиками и исполняли, на мой взгляд, некоторые мерзости. У нас есть там история Виктора Виксельберга, который уже был миллиардером, но которому вдруг захотелось титанового производителя «Ависму». И после того, как Виксельбергу не получилось купить «Ависму», то, значит, вдруг на эту «Ависму» налетели силовики, налетел Сечин, а Виксельберг стал говорить разные фразы, типа, что вот «Титан» должен принадлежать государству. В результате, скажем так, принудительно выкупили «Ависму» у владельцев. А Виксельбергу тоже не досталось, все досталось Чемизову, со словами «Титан» должен принадлежать государству. Потом, правда, почему-то «Ависму» продали менеджерам. И более того, будете смеяться, по цене ниже, чем по той, по которой ее, скажем так, прижали у владельцев. Возникает вопрос, да чего же надо было довести «Ависму», что она стала стоить еще даже дешевле. И как там насчет «Титан» стратегический товар должен принадлежать государству? У нас есть Евтушенков. Да, разные слухи ходят о его отношениях с господином Ворониным. Но вот ничего подобного Абрамович не исполнял. Ни с какими ФСБшниками, ни на кого он ФСБшников не натравливал. И еще раз повторяю, это там не спич за счет Романа Аркадьевича, это спич о том, как прихотливо ложится карта. Вот человек, который ничего плохого после избрания Путина не сделал, и наоборот пытался всячески акклиматизироваться на Западе, на него валятся шишки, ну почему? Ну потому что валятся. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер. И снова Юлия Латынина. Я говорила о том, что российские олигархи один за другим стали попадать в ДТП на Западе. И это абсолютно неизбежная вещь. Хотя индивидуально этих людей жалко, потому что в это ДТП на самом деле попадает автобус, в котором они едут, а водителем в нем Владимир Владимирович Путин. И сделать они ничего не могут. Избежать с этого автобуса они и не могут. Но я обращаю ваше внимание, что вот помимо того, что они попадать стали в ДТП один за другим на Западе, они в ДТП стали попадать один за другим и в России. И вообще момент нынешний характеризуется крайней неуверенностью российской элиты, которая оказалась между Сциллой и Харибдой, а между ФСБ и между агентов ФБР. И неуверенность эта происходит из двух вещей. Как я уже сказала, ну, во-первых, эти люди хорошо воровали или хорошо наживались для того, чтобы хорошо жить и жить на Западе. Жить не в каком-нибудь Соликамске, а жить на виллах, в Ницце, ходить по нормальному морю, кататься на лыжах в Аспене. Теперь туда нельзя. И второе, хорошо, можно переехать в Соликамск, но при этом внутри России в любой момент можно отправиться в тюрьму, и человек, это тоже важно, даже не знает почему. Он не знает, какие камни обойти и где чего намазать. Потому что постепенно, по мере сокращения бабла внутри России, произошло, начало происходить то, что и должно было рано или поздно случиться после ареста Ходорковского, неизбирательный коммерческий террор. А самая суть террора заключается в чем? В том, что террор всегда неизбирателен, террор всегда непонятен. Если есть правила, по которым происходит террор, то это уже не террор, а наказание. Неважно, за что, это может быть несправедливое наказание, но ты понимаешь хотя бы за что. А вот когда ты не понимаешь, тогда это и есть террор. И в данном случае, да, вот есть история с Ходорковским. Она может быть плохая, она может быть хорошая, но она понятная. Единственное, что может быть в ней неясно, это какие-то детали. Потому что для одних проблема Ходорковского начинается с того момента, как Ходорковский пришел на встречу с Путиным в часах за $100 пластиковых, когда, естественно, у всех на руках остальных были роликсы, и сказал про северную нефть. Прямым текстом намекнул, что ее продали Роснефти с огромным откатом, чем и возбудил негодование уже всемогущего тогда Сечина. И Владимир Владимирович, видимо, тоже. Для других она начинается с Вячеслава Кантера, владельца Акрона, который бегал и жаловался на принадлежащий Ходорковскому апатит, который поставлял этому Акрону сырье, и Кантеру, значит, хотелось, чтобы это происходило на более выгодных условиях. Еще для третьих людей она начинается с очень смешной истории, которую мало кто знает, про санаторий, который принадлежал Юксу, назывался Русь. И было это еще в 2002 году, шикарный был санаторий, перестроенный, как раз Путин зачастил в Красную Поляну. И однажды звонили людям из ЮКОСа и сказали, ну вот тут некоторые товарищи едут в путь, но нельзя им временно остановиться ли у вас в Руси. Ну какой вопрос, сказали в ЮКОСе. Конечно, останавливайтесь. Высокопоставленные товарищи заселились, а им понравилось. После того, как они уехали, заселились они, естественно, бесплатно. А они говорят, а знаете, вот тут нам так хорошо у вас в Руси, а нельзя ли вот 150 человек, 150 путевочек управлению делами президента? Ну, в ЮКОСе удивились, почесали репы, или в Минотепе это было, значит, я не помню, кому точно это формально принадлежало, в Минотепе удивились, почесали репу, говорят, хорошо, да, конечно, вот мы сейчас посчитаем, сколько это будет стоить. Как сколько это будет стоить? Как посчитаете? Раздалось грозно из управления делами президента, и от такой наглости, что вот эти вот гады, коммерсанты, за то, чтобы поселить в собственном санатории, еще и деньги требуют с организации, которая распоряжается миллиардами, перед которой они должны на цирлах ходить, всего 150 путевочек. После этого приватизацию Руси признали незаконной. И понеслось. А еще можно очень вспомнить смешную историю, как когда Владимир Владимирович еще не был даже главой ФСБ, а только-только переехал из Питера в Москву, звонят, опять же слышала рассказ этот, звонят в приемную Невзлина, секретарши, человек, и говорит, здрасте, меня зовут Игорь Иванович Сечин, я бы очень хотел встретиться с Леонидом Борисовичем Невзлиным, вот мы тут с Путиным переехали в Москву, обустраиваемся вокруг. И когда Невзлин услышал этот вопрос, он спросил, а кто такой Сечин? И, естественно, не встретились. Ну вот, может быть, с этого пошли проблемы. А опять же, можно вспомнить ту историю, которую я вам только что рассказывала, про деньги, которые вернули, соответственно, Ходорковскому окружению после того, как они принесли их на выборы. Но это все детали. Это все детали, которые укладываются в одну большую картину, не противоречат этой картине. Эта большая картина заключается в том, что страны, которые богаты углеводородами, делятся на две большие группы. Одна группа – это страны, в которых нефть и газ может добывать каждый. Как, собственно, Соединенные Штаты, в которых и начиналась нефтяная лихорадка. И где эту нефть добывали частные компании, и где, когда все это начиналось в Пенсильвании, вот сегодня один человек пробурил скважину, оказалось, что это удачно, и завтра там было 100 человек, и все они на этом маленьком клочке бурили, и ты купил кусок земли, а что ты делаешь под ним – это твое дело. и другие страны, где это все огосударствлялось. Это абсолютно блистательно описано в книге Даниэля Ергена «Добыча», кстати, которую Ходорковский переводил на русский язык. Вот все монархии, все диктатуры мира, все Мексики, все Саудовские Аравии и прочие, они всегда считают, что нефть должна быть у султана. И в этом смысле относительно нефти, вот все страны делятся на две категории. Та, где она у частных граждан, и как только она у частных граждан, почему-то в этой стране не происходит никакого нефтяного проклятия, никаких петрократий. И та, где она сосредоточена в руках султана, и тут начинается вот то самое нефтяное проклятие, и та на самая Саудовская Аравия в том или ином варианте. И закономерность понятна. Читал Путин книгу Ергена, не читал, или это было инстинктивно, но он решил, что единственным главным олигархом в стране будет он сам. А в этом смысле это было решение, что вот человек, который возглавляет Россию, будет не правителем в современном смысле слова. Когда правитель управляет страной и отвечает за равновес, за равные правила игры у всех других, когда правитель является арбитром. В Кремле решили, что Путин будет самым главным участником игры. Самым большим человеком, который бегает в футбол, вот все эти бегают в футбол карлики, а во мне будет 5 метров ростом. А как в Полифеме? Что он будет человеком, который будет использовать всю Россию, как Березовский использовал Аэрофлот. То есть будет существовать в России приватизация доходов и национализация расходов. Будет центр прибыли и центр убытков раздельно, вершки и корешки. Так вот, еще раз повторяю, история с Ходорковским была для всех понятна. И олигархи сразу взяли под фронт и перестали быть, по сути, олигархами, потому что они сказали, ну ладно, ладно, Владимир Владимирович, вот все, что вы хотите, все, если вы хотите, все наше будет ваше. Некоторые даже так и сделали. Некоторые только сказали. Но еще раз повторяю, понятен механизм и понятен сигнал, который был послан арестом Ходорковского. Нам не нужна открытая экономика, нам нужна покорная экономика. А поскольку открытая экономика является растущей, а покорная экономика является деградирующей, мы с того момента имеем деградирующую экономику и очень богатое правительство очень бедного народа. И это, помните, была история с арестом Евтушенкова. Тоже было более или менее понятно. Да, был человек, играл по правилам, как я уже сказала, дружил со всякими силовиками, дружил с Медведевым, поддерживал президента тогдашнего Медведева, получил башнефть с одобрения Путина, но в этой башнефти, как говорят, были разные интересы Дмитрия Анатольевича Медведева, а дальше, с одной стороны, башнефть понадобилась Сечину, а с другой стороны, Путин испугался усиления кормовой базы Медведева. И таким образом, в лице башнефти и Евтушенкова Медведева лишили кормовой базы. Ну, плюс там ему что-то по дороге припомнили, что, значит, вот он дружил с Януковичем, обещал, что в Донбассе все будет замечательно, а в Донбассе все ничего не сложилось. Припомнили ему Зеленоград, где он обещал создать Кремниевую долину на пару с Чубайсом. Купил на 500 миллионов техники, которая ничего, естественно, не создала, потому что не для того покупалась. И вот с Евтушенковым было бы как бы немножко не по правилам. Бьют-то в доску своего, но с другой стороны, вот да, двор султана. Человек участвовал в интриге не с той стороны, на стороне Медведева. А вроде странно, что Медведев при этом как-то цел, но, ну слушайте, ну вот у Молотова тоже Полину Жемчужину Сталин сажал, и ничего, заложника держит. Или там была история с Улюкаевым. Вот тут история была уже гораздо сложнее, потому что Улюкаев был человек суперлояльный. Но более или менее для людей следующих она была понятна, потому что Улюкаев был председатель наблюдательного совета ВТБ, с Костиным у них давно были сложности, а Костин на него катил, судя по всему, бочку. Разные недоброжелатели рассказывали Путину, что человек пьет, человек очень бесцеремонен в денежном плане, а согласитесь, у нас только силовикам позволено быть совсем бесцеремонным в денежном плане. А это как бы, в общем, немножечко не тот статус, если ты принадлежишь к экономическому блоку. А дальше была история, что у ВТБ был контракт на сопровождение продажи башнефти на 30 миллионов долларов. То есть ВТБ должен получить от сделки по продаже башнефти, должен был 30 миллионов долларов, который он, естественно, не получил, потому что башнефть забрал себе Сечин, и таким образом ВТБ пролетел, как фанера над крышей. А дальше якобы, как рассказывают, Алексей Валентинович стал говорить, ну если тридцатки не случилось, то дайте мне хотя бы, я же все-таки работал над сделкой, 2 миллиона. Сечин, опять же, якобы, да, никто со свечкой не стоял, сказал, ну хотя бы возьми 1. А Улюкаев сказал, нет, 2. Вот это его и погубило. А опять же, Еще раз повторяю, я в данном случае не рассматриваю справедливость или несправедливость всей истории, потому что, в конце концов, даже если такая история была и произошла, она точно так, ну уволь ты этого министра, зачем же сажать-то? Ну, понятно хотя бы и элите понятно, почему это происходило. А вот дальше начинается какой-то полный темный лес. А братья Магомедовы за что сидят группа Сума? У них весь бизнес строился на использовании административного ресурса? Да, и что? У нас статья есть такая в законодательстве? Запрещается использование административного ресурса? А что ж тогда делать там Ковальчукам или что ж тогда делать Ротенбергам? Да, было дело там. В люди покупали кусок земли, потом пробивали постановление правительства, и на этом куске строили порт. И, естественно, кусок становился, скажем так, гораздо дороже. Но самое главное – люди пытаются понять, за что посадили братьев Магомедовых, а ходят самые разные слухи, то там за Дагестан, то, значит, якобы за то, что они с Западом договорились и вломили Франции своего главного врага Сулеймана Керимова. Но факт заключается в том, что люди, даже сведущие, не понимают, за что посадили братьев Магомедовых. Они только знают, что те, кто приходит за них просить, катятся из кабинета главного начальника Кубаря. И это потрясающе, потому что Магомедовы были суперлояльны. И еще раз, я сейчас не обсуждаю, правильно или неправильно посадили. Я обсуждаю тот факт, что даже близкое окружение, даже элита реально не понимают, за что сажают того или иного человека и что является флажком, за который нельзя заходить. А когда ты не знаешь, естественно, рождаются слухи. И когда ты не знаешь, естественно, ты не можешь даже оправдаться. Вот как с инквизицией. Ты не знаешь, какие против тебя дали показания и какие твои обвинения против тебя реальны. И, ты не можешь оправдаться, а твои товарищи не знают, что им надо делать, чтобы не загреметь так же, как ты. А потому что, вот я уже говорила о слухе, что братья, мол, заложили Сулеймана Керимова. Вероятно, это вздор, потому что Магомедовы суперлояльные восточные люди. Никогда не посмели бы даже в сторону глядеть Запада. Скорее всего, это слух просто запущенный. Но если это то, что доложили президенту, как может кто-то гарантировать, что президента не разведут? Потому что если президент искренне живет в мире, где Майдан устроили американцы, где они финансируют ИГИЛ и Навального, если он живет в мире, где в случае ядерной войны он попадет в рай, так может он живет в мире, где братья Магомедовы помогли посадить Сулеймана Керимова французским властям? Или там вот есть Виктор Виксельберг. Я точно раз только что произнесла по поводу него разные нехорошие слова. Но, с другой стороны, он под санкциями. И, конечно, вовсе независимым. А с другой стороны, у него менеджеры сидят. Я не защитница Виксельберга. Я просто пытаюсь понять, за что сидят менеджеры Виксельберга, в то время как он одновременно находится под санкциями. Сидят, естественно, внутри России. Вот сидит румынская шпионка Карина Цуркан, которая злодейски выдала румынской разведке тайну, как брали откаты с поставок электроэнергии в Крым. А Цуркан считалась финансовым консильере Ковальчука, который является председателем, соответственно, который является председателем правления Интеррао. На что ее посадили? Как сырье для посадки Ковальчука? Как должны чувствовать себя Ковальчуки, когда у них сидит такой человек? А заметим, что Карина Цуркан сидит без суда с июня. Она что, заложник? У нас уже есть несколько случаев, когда заложников, находившихся в такой ситуации, просто убивали в тюрьме. Или вот другой человек с фондоринским именем Эраст Галумов. Задержан почти год назад. Бывший директор ГУП издательства «Известия», один из приближенных Кожина, потому что экс-главы управделами президента, напомню, что вот «Известия», имущественный комплекс «Известия» просто входил в сферу влияния управделами, давно отовсюду ушел, понятно, да, там, понятно, как все эти ВГУПы продавались направо и налево, и что в них происходило. Человек давно ушел из этого ВГУПа, нажил себе на жизнь все, что ему надо, катался на лыжах, значит, год назад, без малого, в феврале прошлого года его взяли, опять же сидит 9 или 8 месяцев в Лефортово без суда. Как его взяли, понятно, как заготовку на Кожина. Потом то ли команда не прошла, то ли Кожина велели не трогать, то ли взявшие замахнули слишком высоко, короче говоря, Кожина не тронули, и Раст сидит. А ребята, а как людям гарантироваться от того, что они не сядут? А если они уедут, как я уже сказала, на Запад, там им тоже прилетит. Или вот ученый Виктор Кудрявцев, 74 года, сидит за то, что писал письма, два письма в Бельгию, в Кармановский институт гидродинамики. Вот кто-то в ФСБ в бесконечной своей мудрости решил, что электронная переписка с зарубежным университетом на предмет закона ОМА составляет гостайну. Потому что человек, который в ФСБ это делал, ну он-то закон ОМА не знает. И потому что, ну раз за рубежом, значит связывался с структурой НАТО. Знаете, какие доказательства вины господина Кудрявцева? У него в папке на компьютере, в папке спам, обнаружилось, знаете, письмо. Вот, знаете, мошенники рассылают, вы выиграли грин-карту. Вот это в письмо в папке спам они предъявляют в качестве доказательства того, что ты кидаешь шпиона. Возникает вопрос, а какой месседж при этом посылается нам, урби-орби, нам, россиянам? Не переписывайтесь с зарубежными учеными, вообще это невозможно. И письма от нигерийских мошенников с предложением грин-карты будут приходить. И вот со стороны элиты российской сейчас есть гигантский запрос на ясность правил игры. Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной нарест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот какой месседж несет тот факт, что человек попал в ДТП? Ответ – никакого. Вот в России в тюрьму попадают, как попадают в ДТП. Случайно. Есть действия, которые повысят вероятность твоего попадания в ДТП, как действительно в случае с Пономаревым. Но, как показывает пример таких людей, там, как Карина Цуркан, как и Виктор Кудрявцев, как братьев Магомедовы, непонятно, почему ты попадаешь в ДТП. И, конечно, с учетом того, что страна схлопывается, и от ДТП российского нельзя сбежать на Запад, где свое ДТП, и тоже по достаточно произвольным мотивам, то... Такая, конечно, ситуация не может продолжаться долго. Такая ситуация не бывает стабильной. И очень возможно, она, я не говорю, что она там кончится как-то внезапно там, переворотом или революцией, потому что я не верю в России ни в перевороты, ни в революции. Я верю в то, что, к сожалению, я пессимист, и я полагаю, что вот как в случае режима Франка или режима Мао Цзэдуна, данный режим кончился в связи с физической утратой носителя режима, то же самое произойдет и в России. Но дальше будет два варианта. Или силовики, которые скопили вот этот ресурс абсолютного террора, заметим, коммерческого террора, постараются остаться у власти, но трудно представить себе, чтобы это произошло в сколько-нибудь развитой стране. Как видно на примере Китая после Мао Цзэдуна и даже на примере Советского Союза после Сталина, просто от такого рода террора у элиты накапливается слишком большая усталость. И элита всем готова рискнуть, чтобы такой террор не продолжался. Поэтому, скорее всего, произойдет история по поводу прояснения правил игры на тему «никогда больше». И восстановятся старые правила игры хотя бы вот, чтобы дружить с Западом. Ну и последняя история, которую я хотела рассказать. Это очень важная для меня история, я давно ее не касалась. Это история про мусор. Весной, если вы помните, была целая волна протестов против мусора, особенно московского. И до того, как эта волна протестов прокатилась по подмосковным городам, мусор, в общем-то, был... Она была подавлена, эта волна протестов, как, естественно, у нас все умеют хорошо давить в России. У нас протесты умеют давить, у нас мусор не умеют перерабатывать. Так вот, до этой волны мусор был, в общем, делом мелкой мафии, очень злобной, очень жестокий мафии. Как правило, связанные с местными властями, но это совершенно стандартная ситуация в любой развивающейся, или точнее в любой деградирующей стране третьего мира, в какой-нибудь Мексике, потому что это бандитский бизнес, взять деньги за вывоз мусора на полигон за 100 километров, вывести на 20, взять деньги за то, чтобы сделать полигон, свалить на обочину и, соответственно, заработать на этом какие-то деньги. После этих протестов, ну вот как работают мозги в нормальной стране? Проанализировать проблему, понять, где проблема, предложить пути ее решения. Наша правящая клептократия поняла, что на этом можно заработать. Можно зачистить мелких бандитов, и это осталось одной из немногих площадок, которая еще не централизована. Последняя неохваченная централизацией кормушка. И у нас намечаются теперь мега-олигархи по переработке мусора. Это прежде всего Чемизов, это структуры Чемизова, это структуры Реттенбергов. Ну, известно, что у нас один из важнейших людей, который вывозит мусор, это Чайка маленький, сын Чайки. И начинается строительство гигантских полигонов. Как в Подмосковье, в Коломне, так и в других местах, например, в Архангельской области. Да, вот из серии «Назовем мусорные полигоны именами великих современников». Чемизова, Ротенберга и, конечно, Чайки-младшего. И, например, посмотрите в «Новой газете» совершенно потрясающий репортаж из поселка Шиес в Архангельской области, где придумали фантастическую вещь. На полигоне размером, я не знаю, с половину государства Израиль, в лесу, в болоте, откуда берут истоки рек, Складывать мусор в брикетах со словами «они там полиэтиленовые 70 лет выдержат». Якобы выдержат. А там, между прочим, конечно, народу-то мало, но народ весь на подножном корму. Грибки, ягодки. Ну, представляете, какие там будут ягодки, когда там будет мусор. И в новый прекрасный репортаж о том, как весь этот бедный поселочек, который раньше смотрел телевизор, кричал «Крым наш», начал издавать совершенно удивительные звуки, и там люди говорят, раньше я смотрела телевизор, а теперь я понимаю, что он зомбоящик. То же самое происходит в городе Коломне, где задержали Дмитрия Гудкова. За то, что он снимал репортаж о готовящейся свалке, там тоже будут гигантские полигоны, все то самое, почвенные воды, тоже, насколько я понимаю, там интересы Ростеха и интересы Ротенбергов, и, значит, к нему сбежалось полгорода, значит, его за это собираются судить. Идея нехитрая. В стране, где действительно можно там лететь на сотни километров, никого нет, скупают землю, где подешевле, без малейшего учета водного рельефа, и дальше за счет административного ресурса строят. Как я уже много раз говорила, мусор – это гигантская проблема, которой, скажем, в XIX веке было мало, потому что, ну, во-первых, переработка мусора приносила доход, старьевщики собирали все, что нельзя было использовать повторно, а все, что можно было использовать повторно, использовалось. И я считаю, что насколько липа борьба с глобальным потеплением, настолько важна борьба с мусором, но все упирается в простую вещь. Переработка мусора пока не прибыльна с рыночной точки зрения. Это тот самый момент, когда невидимая рука рынка отказывает, потому что конкретному производителю приятнее завернуть курицу в пластик, а конкретному покупателю приятнее купить доходнее купить курицу в пластике, а сколько на самом деле будет стоить утилизация обертки, это экстерналия. В результате единственный, кто покрывает эту экстерналию, это бюджет. А когда наш отечественный патриот путинского разлива слушает волшебное слово «бюджет», у него начинается правильное икание от счастья. Это его главный способ заработка на бюджете. Понятно, думают, ну зачем же мелким бандитам, когда могут сделать крупнее. И, очевидно, из этого следующая волна протестов, она будет. Она уже будет не против маленьких полигонов. Потому что всем будет известно, где Чемезов, где Ротенберг, где Чайка. Точно так же, как дальнобойщики не протестовали против гаишников, они протестовали, когда поборы с них централизовали и отдали на откуп Ротенбергам. Потому что, по сути, что такое система Платон? За ней какая стоит идея? Слушайте, ой, гаишники с этого тянут и кормятся, значит, это выдерживают, значит, это платят. Ну, давайте мы будем это в централизованном порядке и тем, кто уполномочен Кремлем. Вот то же самое с мусором. И мы увидим, что следующая волна протестов, люди будут выдвигать политические требования, потому что всем будет известно, что эти суперполигоны – это уже не местные бандиты. Это уже друзья, и это уже кооператив «Озеро». Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».